Неделя в истории. 1 марта поистине страшный месяц для отечественной истории. 1 марта по юлианскому календарю произошло цареубийство Александра II. На следующий день произошли два трагических и героических события, учитывая, какие пласты русской истории они сдвигают. Злополучное отречение императора Николая II. Итак, 1 марта, 13 марта по новому стилю, по григорианскому календарю, был смертельно ранен и скончался от этих ран император Александр II, освободитель, подписавший 19 февраля 1961 года, недавно мы отмечали 150-летие этого события, манифест об освобождении крестьян. Император Александр II пережил 6 покушений. Его пытались взорвать бомбой, погибли невинные люди, в том числе рабочие, ремонтировавшие некоторые помещения Зимнего дворца, а император не пострадал. На безоружного, точнее вооруженного только саблей императора набросился стрелок с револьвером и преследовал его по Дворцовой площади. Революционеры, печально знаменитая организация «Народная воля», устроили тогда охоту на русского царя. И в тот день, 1 марта 1881 года, она увенчалась успехом. Утром этого дня Александр Николаевич рассказал жене, как намерен провести текущий день. Через полчаса он отправлялся в Михайловский манеж на развод караулов, оттуда собирался к кузине, великой княгине Екатерине Михайловне, жившей поблизости от манежа. Без четверти три монарх обещал вернуться домой и повести супругу на прогулку в летний сад. Император выехал из Зимнего дворца в 1:15 в карете, сопровождаемой 6 терскими казаками. 7-й сидел на козлах слева от кучера. 3 полицейских во главе с полицмейстером Дворжицким следовали за каретой в санях. По окончании развода караулов государь вместе с великим князем Михаилом Николаевичем отправился к кузине, а в 2:10 вышел от нее и сел в карету, сказав кучеру «той же дорогой домой». Проехав Инженерную улицу и повернув на Екатерининский канал, он поздоровался с караулом от 8-го флотского экипажа, возвращавшимся с развода. По набережной кучер пустил лошадей рысью, но не успел проехать и 100 метров, как раздался оглушительный взрыв, повредивший карету императора. Вот что писал главный свидетель происшедшего, полицмейстер Дворжицкий. Проехав после взрыва еще несколько метров, экипаж его величества остановился. Я тотчас подбежал к карете государя, помог ему выйти и доложил, что преступник задержан. Государь был совершенно спокоен. На вопрос мое состояние его здоровья ответил: «Слава Богу, я не ранен». Видя, что карета государя повреждена, я решил предложить его величеству поехать в моих санях во дворец. На это предложение государь сказал: «Хорошо, только покажите преступника». Кучер Фрол тоже просил государя сесть в карету и поехать дальше, но его величество, не сказав ничего на просьбу кучера, вернулся и направился по тротуару. Влево от него казак, бывший на козлах его величества, за ним 4 спешившихся казака с лошадьми. Пройдя несколько шагов, государь поскользнулся, но я успел его поддержать. Царь подошел к Рысакову. Узнав, что преступник мещанин, его величество, не сказав ни слова, повернулся и медленно направился в сторону театрального моста. В это время его величество был окружен с одной стороны взводом 8-го флотского экипажа, а с другой — конвойными казаками. Тут я вторично позволил себе обратиться к государю с просьбой сесть в сани и уехать, но он остановился, несколько задержался, а затем ответил: «Хорошо, только покажите мне прежде место взрыва». Исполняя волю государя, я повернулся наискось к месту взрыва, но не успел сделать и 3 шагов, как был оглушен новым взрывом, ранен и свален на землю. Вдруг среди дыма и снежного тумана я услыхал слабый голос его величества: «Помоги!» Предполагая, что государь только тяжело ранен, я приподнял его с земли и тут с ужасом увидел, что ноги его величества раздроблены и кровь из них сильно струилась. Александр II, как и его убийца Игнатий Гриневицкий, умерли одновременно, один в Зимнем дворце, другой в тюремном госпитале. Александр Николаевич свято исполнил один из заветов своего отца. Глава монархического государства теряет и позорит себя, уступив на шаг восстанию. Его обязанность — поддерживать силу и права свои и предшественников. Его долг — пасть, если суждено, но на ступенях трона. В 15:35 1 марта 1881 года с флагштока Зимнего дворца пополз вниз черно-желтый императорский штандарт. а у гроба деда стоял 12-летний великий князь Николай Александрович, которому предстояло стать последним императором России и встретить не менее мученическую смерть спустя 37 лет. В 1917 году, 2 марта по старому стилю, император Николай II отрекся от престола. Александр Исаевич Солженицын писал об этом событии. «Если надо выбрать в русской истории роковую ночь, если была такая одна, сгустившая в несколько ночных часов всю судьбу страны, сразу несколько революций, то это была ночь с 1 на 2 марта 1917 года. В ночь с 1 на 2 марта Петроград проиграл саму Россию и больше, чем на 75 лет. Вот что писал Александр Исаевич Солженицын в своей статье «Размышлений над февральской революцией» от 27 марта 2007 года. «Я еще сам хорошо помню, как в 20-е годы многие старые деревенские люди уверенно объясняли: смута послана нам за то, что народ забыл Бога. И я думаю, что это привременное народное объяснение уже глубже всего того, что мы можем достичь и к концу 20 века самыми научными изысканиями». 9 марта исполнилось 200 лет со дня рождения поэта, который своей сложной судьбой и вдохновенным творчеством навсегда соединил Украину и Россию. Спасенные из крепостной неволи деятелями русской культуры, прежде всего надо назвать Василия Андреевича Жуковского и Карла Павловича Брюлова, Тарас Шевченко свою дебютную и самую знаменитую книгу «Кобзарь» выпустил в свет в Петербурге. Здесь он нашел своих первых читателей и переводчиков. «Кобзарями» называли на Украине странствующих народных поэтов, аккомпанировавших себе на кобзе или бандуре. Вскоре и самого Тараса Григорьевича стали звать Кобзарем. В 1939 году 125-летний юбилей Кобзаря отмечался в СССР как государственный праздник, и к этому дню лучшие поэты всех республик готовили свои переводы. Над русскими переводами Шевченко трудились Твардовский, Исаковский, Пастернак, Тарковский. Конечно, советская власть искала в творчестве Кобзаря прежде всего социальные и богоборческие мотивы. Найти их было нетрудно. Но это уже скорее политическая манипуляция литературой, а переводчики во все времена пленялись музыкой шевченковского стиха. Передать певучесть украинской речи на другом языке почти невозможно, но русские поэты вновь и вновь берутся за переводы Шевченко. Не так давно свои переводы «Кобзаря» представил в журнале «Новый мир» Александр Тимофеевский. Его предисловие к этой публикации так сердечно, что лучше любых юбилейных приветствий говорит о том, как относятся в России к Шевченко. «В 4 года я свободно разговаривал на украинском и русском, не понимая, какая между ними разница. Если бы мне задали вопрос, на каком языке ты думаешь, я бы не знал, что ответить. Один язык просто дополнял другой. Я понимал, что слово «тихесенько» равнозначно русскому слову «тихонечко», но «тихесенько» чуть тише и чуть нежнее. Старшие читали мне вслух Пушкина и Шевченко, Лермонтова и Лесю Украинку. И для меня стихи, как Тарас перед толпой соплеменных гор и за горами гори хмарую повити, были стихами одного ряда.
Черней.